Лабас Вакарас понял Сарпоны. Тема нашей сегодняшней лекции – первосвященник Иерошуа, третья глава книги пророка Захария. «И показал он мне Иерошуа, священника великого, Иерошуа, священник великий, стоящего перед ангелом Господним, и сотана, под сотаном мы понимаем, некий сгусток сил зла, сил дурного побуждения, злого начала, которое желает увидеть человека в гробу и в этом мире, и в будущем, и старается руководить человеком, воцариться над ним, главным образом, методом того сбоя его сердечных чувств и сбоя мышления человека, которое как раз и приведет его к той самой цели, то есть к гробу, к чему устремляет сотан человека. Сотан работает с нами, в первую очередь, приведя наше мышление, наши чувства в состояние полного духовного сбоя, и дальше мы уже сами решаем, что слушать, что выбирать, и что является истиной, что нет, а результат как раз запрограммирован, гроб. Так вот, еще раз. «И показал он мне Иерошуа, священника великого, стоящего перед ангелом Господним, и сотана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его». Обратите внимание, все это явление было как бы у Иерошуа в пророческом видении, у пророка Захарии в пророческом видении. То есть вот все люди видели вот это вот явление. Это называется проникновение в мир ангелов. Они просто видели вот эту картину. Они не о концепциях каких-то говорили духовных, что там где-то справа под углом в 35 градусов по линии горизонта какая-то точка была, которая является образом сотана. Вот это все просто было раскрыто перед ними в явном виде. Это был последний всплеск пророчества, которому свидетелями оказались последние пророки иудеи. «И сказал Господь сотану», тут Всевышний добавляется к этой картине, если так можно сказать, «и сам Всевышний, а не ангел, обращается к сотану и говорит: разгневается Господь на тебя, сотан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерушалаим, ведь он головня, спасенная из огня». Два раза повторяется одна и та же идея. Первая касается второго храма. Тогда разгневается Всевышний на сотана, когда еврейский народ сможет основать второй храм. И, наконец, это произойдет третий раз при окончательном избавлении. «Разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим, ведь он головня, спасенная из огня, Иерошуа, первосвященник, который был брошен в печь вместе с лжепророками, который спасся от огня Иерусалимского храма», как мы с вами учили. «А Иерошуа был одет в испачканные одежды и стоял перед ангелом. И отвечал он и сказал стоящим перед ним так: снимите с него испачканные одежды. И сказал он ему: смотри, я снял с тебя грех твой и приказал облечь тебя в одежды нарядные». И нам потребуется понять, что это за концепция испачканных одежд нашей духовной деятельности, и что это за метод обличения в одежды чистые, в одежды, лишенные этой грязи. «И сказал он: пусть возложат головной убор чистый на голову его. И возложили головной убор чистый на голову и облекли его в одежды. Ангел Господень стоял. И предупредил ангел Господень Иерошуа, сказав: так сказал Господь Цваот, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой и стеречь дворы мои, то дам я тебе ходить между стоящими этими, то ты будешь пребывать в мире ангелов». Ангелы называют стоящими. Человек находится в постоянном движении, он либо поднимается, либо падает, как пламя свечи, оно постоянно дрожит. Также человек находится в постоянной динамике, он либо поднимается, либо опускается, никогда человек не может стоять. Ангелы стоят. Если ты удостоишься, то ты сможешь подняться в мир ангелов. «Смотри, прошу, Иерошуа, священник великий, ты и друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди достойные чуда они». Это отношение Всевышнего к Аншей Кнессет Агдола, людям великого собрания, руководства Вавилонского изгнания. «Ибо вот я привожу раба моего Цемаха», росток, Цемах, росток, «ибо вот камень тот, который я положил перед Иерошуа, на одном камне семь глаз», камень основания Иерусалима, камень основания Иерусалимского храма, «и вот я раскрою раскрытое слово Господа Цваота, и сниму грех страны той в один день. В тот день слово Господа Цваота звать будет каждый ближнего своего под лозу виноградную и под смоковницу». Что это за образ покоя и пребывания под деревом? Это тоже нам потребуется понять, насколько это является действительно результатом и стремлением нас, чтобы каждый в покое сидел под деревом и ждал, пока плод упадет. Плод упал, съел, не упал, не съел. То есть такой полный покой, как типа в Африке живут народ. И вот неужели действительно мы к этому стремимся? Ответ – да, мы действительно именно к этому и стремимся. Это и есть окончательный результат прихода Машиаха и воздействия на человека, только нам потребуется немного более глубоко понять эту концепцию. Итак, первосвященник Иешуа, 3 глава. «И показал он мне Иешуа, священника великого, стоявшего перед ангелом, и Сатана, стоявшего справа от него, чтобы обвинять его. И сказал Господь Сатану: разгневается Господь на тебя, Сатан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим, ведь он головня, спасенная из огня». Зора. «Ваярэнет Иешуа Коэн а-Гадоль, и показал он мне Иешуа, первосвященника, стоявшего перед ангелом». Что это за явление? Что это вообще за форма пребывания человека возле ангела и возле Сатана? Зога. «Деслику лейлэдина, гой гагу митифта деракия, бешата дитпатермигай алма умедлифны малах гашен». «Поместили его на суд перед высшим небесным домом учения, что происходит в час, когда человек покидает этот мир, то он стоит перед ангелом Всевышнего, и Сатан, соответственно, его в это время обвиняет». То есть у Иешуа, первосвященника, произошел суд при жизни, тот суд, который, обратите внимание, где происходит, в высшем небесном доме учения. То есть человека не судят на рыночной площади, там где-то на небесах, или на гильотине на небесах. Его судят в высшем доме учения, что, безусловно, влияет на наше понимание сегодня, что такое высший суд, последний суд, который у нас будет. Суд будет в высшем доме учения. В час, когда человек покидает этот мир, то он стоит перед ангелом, и тогда выясняется, что же он сделал в этом мире, как он свое учение понял. Вот именно это и было у Иешуа при жизни, поскольку это был человек, который был должен стать первосвященником Иерусалимского храма. Зогар. «Вегасотан умедали имено лиситной». Сатан стоит справа от него для того, чтобы обвинять его. «Да я цара рады, игу мишутет вазель баалма, линатло нишмосин вэлав карухин». Что это за Сатан, который стоит справа? Это злое начало, дурное побуждение, которое бродит по всему миру для того, чтобы забирать души и выводить дух из человека. Как он это делает? Очень просто. Он в первую очередь предлагает человеку компромиссы. Саба из Наварды говорит, он предлагает человеку найти какое-то кошерное разъяснение и оправдание своему греху, потому что когда человек совершает зло абсолютно, то ему достаточно тяжело это сделать, и сразу он не согласится. А когда ему предлагают некое сделать зло под кошерным каким-то соусом, то тогда все уже нормально, и все допустимо, и все возможно. Так вот, цель злого начала, которое пытается соблазнить нас в этом мире какого-то рода соблазнами, желаниями и прочим, сводится только к чему, обратите внимание? «Лейнат ло нишмотин» – «забрать души» и вывести дух из человека. Злое начало, когда оно было в этом мире сотворено Всевышним, предназначалось только для одной цели, для того, чтобы обеспечить нам свободу выбора, то есть стремление к злу, в отличие от нашей души, которая обеспечивает нам возможность последовать за добром, за истиной, за справедливостью, за правдой. И таким образом зло по определению, дурное начало и Сатан, оно по определению то, что предназначено для того, чтобы привести тебя к злу, и по определению то, что хочет увидеть тебя в могиле. Просто определение злого начала. Как оно действует? Оно действует в первую очередь тем, что оно лишает тебя чистых чувств, как говорит Машгиах излом же, и приводит к тому, что приводит тебя к потере ясного мышления. Тогда ты уже сам будешь действовать по сердцу своему, по зловолию своего сердца, и придешь к гробу, как то и требуется. Так вот, чтобы мы просто понимали постановку вопроса, злое начало, оно целиком и полностью нас хочет увидеть в гробу. Без малейшего в этом сомнения и изменения, чтобы мы просто понимали, какой оператор ответственный за какую функцию. Вот злое начало ответственное за это. Из первой главы книги пророка Хагая мы выучили, что первосвященник Иегошуа был великий человек, который называется у нас Уд-Муцаль-Ми-Эш, головешка, спасенная от огня. Он спасся от огня пожарища в храме. И когда Навуходоносор его с двумя прикладными лжепророками бросил в печь. И возникает вопрос, как касается это нас с вами, делающих первые попытки освобождения из плена изгнания. У нас так случилось, что мы родились в семьях, в которых была прервана еврейская традиция, то есть мы родились как бы в самом изгнании, в самой сути этого изгнания. И как вот эти великие откровения, которые раскрывает нам Танах, касаются нас, которые делают первые попытки освобождения из плена изгнания. Сефер паним яфот. Шалидей тшува миарава, сдонот наасот лок изхуйот. Сефер паним яфот обращает внимание, что сотан стоял с правой стороны. Правая сторона, она обычно сторона милосердия, а левая сторона суда во всех каббалистических принципах, которые применяются в иудаизме. И сотан стоял со стороны милосердия, справа. На это обращает внимание Сефер паним яфот, объясняя, как касается это нас с вами. Шалидей тшува миарава, сдонот наасот лок изхуйот. Что посредством того, что человек делает тшуву, возвращение к Богу, миарава, от любви, когда он раскрыл перед собой Бога, когда он в результате своей любви к истине, к великому Богу, который стал для него осязаемым, то тогда сдонот, его злонамеренные поступки, превращаются в заслуги, что несмотря на зло, которое он причинял, на его недостатки, которые у него были, он их исправил из любви к Всевышнему и стал другим творением. Гарей шарамастин умаскир гаванот гулы тувато. Тогда тот, кто является сотаном, и тот, кто вспоминает про его грехи, он на самом деле свидетельствует к добру этому человеку. Шенаасимлок исхует, и тогда его бывшие грехи превращаются для него в заслуги, что, несмотря на них, он их исправил. Мы это можем понять и в отношении между людьми. Если кто-то сделал по отношению к тебе какую-то пакость, а потом искренне в этом раскаялся, искренне исправил свой грех, то ты к нему будешь относиться лучше, чем относился к нему прежде.
Если один раз делаешь что-то плохое, больше шансов, что второй раз делаешь то же самое.
Если ты один раз сделал плохое, а после этого сделал второе, то действительно сказано в нашем учении, что то, что раньше было по ошибке, теперь стало у него уже злонамерением, он уже привык к этому, он уже не видит в этом плохом никакого недостатка. Я раскрываю сейчас другой вопрос, согласно тому, что Сефер паним яфот отвечает, что если человек делал неважно какое количество раз грех и действительно искренне раскаялся, то тогда его близость к Всевышнему, который его тшуву принимает, она будет больше, чем нежели это был праведник, который не совершил греха. Как то сказано об этом, что то, где стоит Бааль тшува, человек, вернувшийся к Богу, на этом уровне праведник быть не может. Предположим, один человек сделал вам что-то очень плохое. Что-то очень плохое, такое, что содержит в себе элемент позора и стыда, и унижения, оскорбления вас. И прошло некоторое время, этот человек искренне раскаялся. Он пришел к вам с плачем и говорит вам: простите меня, я искренне сожалею, что я так поступил. Вы видите, что то, что с ним произошло, действительно искренне. И он компенсировал вам возможный ущерб, или вы простили ему тот ущерб, который был. И вы увидели, что этот человек действительно всем сердцем обращен к вам и просит восстановления бывшей близости, которая была между вами и им когда-то. Если у вас сердце не абсолютно черствое, то обычно это приводит к восстановлению взаимоотношений между людьми и к восстановлению бывшей близости, которая между ними была. Это то, что сказано здесь. Что если мы злонамеренно или по ошибке, или в результате того, что мы оказались в отрыве вообще от всей еврейской жизни, от всей еврейской традиции. Мы совершали какое-то зло. После этого мы исправили это, даже если мы первые 20 лет своей жизни не слышали про Тору и про заповеди, и про другие вещи. И, наконец, мы исправились и пришли к этому. То тогда наши грехи становятся нам заслугами, что несмотря на то, что мы так поступили, и несмотря на то, что мы повторили это, и третий раз сделали, и много лет такое поступали, мы оставили наши пути из-за любви к Всевышнему. Поэтому в такой ситуации Сотан стоит справа, и его обвинение, а он обвиняет. Сотан, он оператор, он не занимается защитой людей, он не адвокат, он прокурор. Он обвиняет. Но все его обвинения, которые он скажет, в случае, если человек их исправил, превращаются в заслуги. Это то, что сказано здесь. Это касается нас в первую очередь. «Верайну омедаль емино, и он стоит справа, сотан, кемаше естин гаялу лисхуто, и то, в чем он будет обвинять человека, встанет ему в заслугу». Сефер паним яфо. Ликутей алахот. Гууд муцаль миэш, что первосвященник Йеошуа, уд, головешка, спасенная от огня. Вэйн эш шель яцерара шулет бо, вэнит перед мимену. И в такой ситуации огонь злого начала не имеет власти над ним, не имеет сил над ним, и отдалился от него. То есть обратите внимание, что человека освобождает от огня страстей дурного начала, который обычно охватывает человека своим жаром, если ты головня, спасенная от огня, если ты настолько очистил себя, что все эти вот страсти, они тебя не захлестывают, тогда ты в пределе сможешь спастись от огня физического. Что и произошло два раза, как мы учили в первой лекции этого цикла с Йеошуа. А Йеошуа был одет в испачканные одежды и стоял перед ангелом. Испачканные одежды первосвященника. То есть при всем при этом такой великий человек, Йеошуа первосвященник, оказался в испачканных одеждах. А под одеждой понимается, конечно, какие-то духовные одежды человека. Зоха. Вода инун лвушин дитлаб шабейруха берару алма. Говорит Зоха, что это, безусловно, одежды, в которой одевается дух человека в этом мире. Это как раз вот то, что мы создаем своей жизнедеятельностью. Каждый из нас, кто поднимется на небо, у него будет своего рода тогда, нельзя сказать материализованный, да, поскольку там не мир материи, но будет вся наша духовная жизнь, которую мы прожили в этом мире, сочетание духовной и материальной, вся наша жизнь, она в результате некую одежду приобретет. То есть каждое наше действие, оно добавляет ниточку или убавляет, или грязинку какую-то приклеивает, или отстирывает эту грязинку. И в результате мы вот с такой духовной одеждой поднимаемся на небо. И это как раз является одеждой для духа. И возникает вопрос, почему же у великого первосвященника, достойного чуда, одежды были грязные. Малбим. Першу хазаль. Шезерая мипней шебанав насу нашим нахриот. Объяснили нам мудрецы, что это произошло из-за того, что сыновья его женились на нееврейских женщинах. Сыновья женились на нееврейских женщинах. Талмуд трактате Санхедрин. Вейгашо гая лавуш бгадин цоим, и Йеошуа был одет в нечистые одежды. Вэкидар кошель Йеошуа лавуш бгадин цоим, и разве это был путь Йеошуа ходить в грязных одеждах? Но это пришло нас научить тому, что сыновья его женились на дочерях, которые были недостойны каенов, и он не опротестовал это. Причем он не опротестовал, не предотвратил, он приветствовал, он принял участие в свадьбе в церкви, значит, он не опротестовал. Произошел определенный сбой в передаче Торы. Поколение великих следующему поколению их детям, когда величие отцов сыновьям не было передано. Это называется, что он не опротестовал. А протестовать это не означает взять палку и сына бить и отгонять от нееврейской женщины или еще от чего-то. А протестовать это значит, пока этот сын от рождения, от своего обрезания до бар-мицвы и после этого до возраста женитьбы дошел, чтобы он стал человеком Тору. Вот это называлось протестовать. И хорошо своим детям передать Тору в такой мере не смог, будучи при этом человеком, достойным чуда. Вина скорее даже не Иешуа, а просто констатация факта. У него была проблема с детьми. Ассимиляция – это высшая степень пропажи в изгнании и пленении среди народов мира. Высшая степень пропажи. Зогар. Тахази, приди и посмотри. Зогар, Иерусалимский Талмуд, в отличие от Вавилонского Талмуда, говорят «Тахази, приди и посмотри». А Вавилонский Талмуд говорит «Приди и услышь». То есть приди и пойми, услышь. А Зогар Иерусалим говорит, Тахази, приди и увидь. То, что мы говорим, как бы очевидно. Вой лейнан бней наша, дело мистакла бы якора демарейгон. Это речь идет о детях, которые ничему не научились от своих отцов и от взрослых людей, которые смотрят на действительность и Тору в ней не замечают. Горе тем людям, которые не смотрят на величие господина своего. «Веколь йома в йома круза кари алайху, вело мажгихим». И каждый день выходит провозглашение по поводу них. Посмотри и увидь. Вот Бог, Он существует. И не обращает на это внимания. То есть по отношению к каждому отдельно взятому человеку, каждый день происходит энное количество раз провозглашение. Он в жизни каждый день сталкивается с некоторыми плакатами, которые говорят, существует в этом мире Бог. Люди смотрят на плакат, истолковывают его как-то иначе, вообще не обращают внимания, мимо проходят, не задумываются. Ну, плакат появился какой-то. Ну, вот я услышал одну передачу про величие Бога, другую про то, как этот мир создан, третью про то, как на самом деле наука создана. А почему здесь Бог? А Бога я не видел. Вот плакат один за другим человеку показывают, и он умудряется... Суть плаката он понимает, как бы что сказано, в простом смысле этого слова. А вот Бога за этим плакатом не видит. За лозунгом, за призывом Бога не видит. И отвечал он и сказал стоящим перед ним так: «Снимите с него испачканные одежды». И сказал он ему: «Смотри, я снял с тебя грех твой и приказал облечь тебя в одежды нарядные». И сказал он: «Пусть возложит головной убор чистый на голову его». И возложили головной убор чистый на голову его и облекли его в одежды. Ангел Господень стоял. Технология удаление грязных одежд. Просто так ангел взял и сказал удалять одежды? Как это сделать? Раши. Гесиру абгадим отсуим. Уберите грязные одежды с него. Явдилу банавет нашотэгэм ваимхольлу. Чтобы сыновья его оставили жен своих, и будет прощено ему. И так и произошло. Сыновья первосвященника оставили своих жен, возможно, выплатив им какой-то компенсации по разводу и так далее. Я прошу не уличить меня в недостатке чувствительности к этой тяжелейшей из проблем, которые сегодня стоят у многих людей, но Танах не видит другого решения. Делать им гиюр ангел суда не предлагал. Гиюр по облегченной программе и введение таких геров при таких условиях у еврейский народ, спасением от ассимиляции и внесением чуждых элементов в народ, предназначенный для возвышенной духовной задачи служения, не является. То есть мы весьма охотно концептуально принимаем людей, которые хотят прийти к Торе, но это именно людей, которые хотят прийти именно к Торе и тянуть лямку еврейского служения, а не те, кто мотивируется на самом деле какими-то личными соображениями и семейными интересами и чем-то другим. Это тяжелая тема, тем не менее, мы должны понять, что ассимиляция – это высшая форма пропажи в изгнании. И предупредил ангел Господень Иешуа, сказав: «Так сказал Господь Саваот, если путями моими ходить будешь, если исполнять будешь службу мою, а также судить будешь ты дом мой и стеречь дворы мои, то я дам тебе ходить между стоящими этими. Требование к человеку, созданному по образу и подобию, приобрести возвышенные божественные качества и применить их к своему служению. Человек должен быть похож на Всевышнего. Человек был создан по образу Всевышнего, он должен иметь те свойства, те качества, которыми Всевышний оперирует по отношению к человеку и к этому миру. Требование к человеку, созданному по образу и подобию, приобрести возвышенные божественные качества и применить их к своему служению. Так сказано в Торе, Дварим, 13 глава. «Ахарей гашем элукейхам тилеху, веото тирау, вет митцотав тишмару, убакуло тишмау, веото таводу, уботит бекун». «За Богом Всевышним вашим следуйте, и перед Ним трепещите, и заповеди Его соблюдайте, и Его слушайте, и к Нему прилепитесь, и Ему служите». То есть мы должны следовать за духовными качествами, которые Всевышний в своем свете вложил в этот мир. Талмуд трактате Шаббат. «Мару ханун врахум, афатара я ханун врахум». Как он милосерден и добр, так же ты должен быть милосердным и добрым по отношению к творениям. Мы должны быть мягкими, добрыми, и не злодеями и не ненавистниками с точки зрения наших сердечных основ. Шней лухот абрит. Это касается всех 13 свойств милосердия Всевышнего, что человек должен в себе все 13 свойств милосердия иметь. Абарбанель. Коль дарахавит бурах, ашер насу камогу, гэм дварим шабэн адам лэхэверо, шабэгэм титьяхэса ира. Все пути Всевышнего благословлен он, о которых говорится здесь, это заповеди человека по отношению к ближнему своему, что к этому относится трепет перед Всевышним. То есть трепет перед Всевышним, обратите внимание, должен нас привести к тому, чтобы мы стали лучше по отношению к ближнему своему. То есть мы должны быть мягкими, добрыми, милосердными, человечными по отношению к ближнему. Не потому, что нас к этому мотивируют какие-то соображения или что-то, потому что это свойство Всевышнего. И когда мы сможем к этому прийти, только если у нас будет трепет перед Всевышним. Когда мы постигнем хоть немного Всевышнего, так что он станет осязаем для нас, мы сможем понять, что такое человек, созданный по божественному образу и подобию. То, что сказал Машгих из Ломжи. Мудрость трепета приведет человека к постижению величия души человека, что позволит ему по-настоящему исполнить заповеди «Бен Адам Лехаверо», заповеди по отношению к ближнему своему. «Слушай, прошу Иерошуа, священник великий, ты и друзья твои, сидящие перед тобой, ведь люди достойны чуда они, ибо вот я привожу раба моего Цемаха». Люди достойны чуда, «Аншэ Кнесет Агдула», люди Великого Собрания, которые «Егзиру Атаралу Ишна» вернули былую красоту связи между Богом и человеком. Раши. «Аншэ Мёфет» – люди, достойные чуда. «Говорим к Шерин Ли Мявид Лагун Ниса» – люди, подходящие для того, чтобы чудо для них было сделано. Что такое чудо? Чудо – это проявление Всевышнего. Всевышний может проявиться по отношению к человеку, который, с одной стороны, его раскрыл перед собой. С другой стороны, он достоин этого раскрытия, как какая-то близость особая между Богом и человеком возникает, появляется чудо. Из отношений между людьми мы понимаем, что мы готовы на какую-то особую близость с человеком, с которым у нас есть контакт, есть взаимопонимание, есть взаимоуважение. Вот тот человек, у которого образуется в результате его служения, в результате его духовного роста контакт с Всевышним, он может удостоиться чуда. И об этом говорит Раши. «Анше мофит» – люди чуда, «говорин кшерин ле мявит лагун нисин» – люди, достойные того, чтобы чудо для них было сделано. Абарбанель. «Шело гайталы навшам им хамрам кешер ве ирув». Кто это люди, достойные чуда? Те, у души которого с материей нет никакой связи и смешения. Вот если наши души, они все телесностью захлестнуты, связаны с телесностью и перемешаны с телесностью, то чуда не будет. Потому что чудо перед творениями в такой форме, в таком состоянии Всевышний не раскрывает. Авальгаяхом рамним шаха харасех, хельбахоль маасыхе. Но речь идет о людях, материя которых следует за их интеллектом во всех поступках, во всех деяниях их. Так, чтобы телесность стала подчинена, и чтобы интеллект, чистый интеллект и чистые чувства воцарились над таким человеком. Машгих излом же. У тела человека есть 5 основных органов восприятия мира. У души есть 2 основных органа, незамутненные телесностью чувства сердца и сила ясного разума. Это единственные органы, на которые мы можем полагаться, которым мы можем доверять. Но когда у нас сердечные чувства чистые, а интеллектуальное у нас когда является ясное, а все это не захлестнуто нашими желаниями славы, желаниями денег, страстями и прочими материальными явлениями. Тогда как раз это нечистый мозг и нечистые чувства, и они уведут нас очень далеко и приведут к кончине. Талмуд в трактате Ораот. Кианшей мофет гэма, вэйн мофет элэ навиши нэмар вэнатана лэха оту мофет. Что это люди, достойные чуда, а чудо это то, с чем связан пророк. То есть речь идет на самом деле о людях, которые были достойны пророчества. Просто второй храм не было времени пророчества. Это были люди, настолько очищенные, что они были достойны пророчества. Они были достойны основания храма. Кигинэни мивиэта в децемах. И если бы весь еврейский народ был в таком состоянии, как вы, говорит пророк, то вот я привожу раба моего росток. Речь идет о Машиихе. Соответственно, тому, что сказано у пророка Иешияху, который был первым пророком, положившим, раскрывшим перед людьми основы знания о приходе Машиаха, поскольку он жил в период изгнания 10 колен, и тогда началось изгнание, и, соответственно, могло возникнуть возвращение и спасение приход Машиаха. В 11 главе говорит пророк Йешаяху: «Ваяца хотер мегеза Ишай венецер мишорашав Ефрах», и выйдет росток из ствола Ишая, и росток из корней его зацветет, прорастет. Речь идет о том, что царство дома Давида срублено, но остался пенек, остались корни, и из них, в конце концов, придет Машиах. Именно об этом говорит сейчас пророк Захария, соответственно тому, что пророк Йешаяху сказал за 220 лет до этого времени. «Кигинэни мивиэта в децемах». И вот в заслугу таких людей, как вы, я приведу раба моего росток. Радак. «Кигинэни мивиэта в децемах, и вот я росток раба моего приведу». «Зэ Зарубавэль». О ком идет речь? О Зарубавэле, потенциальном Машиахе второго храма. «Ватицма гдулато», и величие его произрастет. «Кицемах зэ амэлаха Машиах». Ибо это росток, о котором идет здесь речь, это царь-помазанник, царь-машиах. «Афаль пиши зодга Иешуа, ани ми вилахем, оды вилахем Иешуа гдула мимену». Говорит Радак, что хотя это пророчество, о котором говорит Захария, касается спасения, которое я приведу вам сейчас, но я приведу вам еще одно спасение. «Шейви это в децемах», когда придет раба моего росток. То есть речь идет о конце дней, как в самом начале главы сказано, что разгневается Господь на тебя, Сотан, разгневается на тебя Господь, избравший Иерусалим. 2 раза одна и та же мысль, что гнев Всевышнего на Сотана, то есть желание выключить зло из этого мира возникнет 2 раза. Первый раз при основании второго храма, и это не получится, и второй раз при основании третьего храма в конце дней. Продолжает Радак: «Кига Машиах Минахем Шмо», ибо имя Машиаха Минахем, утешитель, у Минахем Багематрия Цемах. И гематрия, числовое значение слова Минахем, это Цемах. Росток. Утешитель, росток, Машиах, помазанник. «Ибо вот камень тот, который положил я перед Иешуа, на одном камне 7 глаз, и вот я сделаю раскрытое раскрытым слово Господа Цваота, и сниму грех страны той в один день. В один день сниму грех той страны. Камень семью глазами, камень основания Иерусалимского храма, возвращение божественного провидения в этот мир. Семь глаз Всевышнего. Следующая глава у нас будет повествовать о Минаре. Мы увидим, что когда пророк Захарий увидел всю эту картину, то он затруднялся с ее пониманием, с ее постижением. Мы на основании комментаторов знаем это из конца книги. А пророк Захарий на этот момент затруднялся, поэтому ему покажут образ Миноры, которая разъяснит ему концепцию семи глаз. Мы будем говорить, что идея Миноры, семимерность, это как раз когда шесть сторон этого света зиждутся на центральном стебле божественного света. Так вот, у камня основания Иерусалимского храма, на нем есть семь глаз. Эти семь глаз свидетельствуют, являются символом возвращения божественного провидения в мир. Малбу. Масар Зарубавель Тавин Ле Йошуа. Камень основания храма Зарубавель передал Йошуа. Обратите внимание, кто строит храм? Зарубавель, потенциальный Машиах Иерусалимского храма. Кому он передает Йошуа, первосвященнику? Ну, заложил храм Зарубавель. Шегу я неху тоба Иисот, что он, Йошуа, первосвященник, положит этот камень в основание. То есть Машиах, царь, передает Йошуа камень, чтобы тот положил его в основание. Башеру куген лаэлильон, поскольку он является первосвященником великого Бога. Вейошуа хакакаль гэвен дмут шель шэвэйнаем. И Йошуа вырезал на этом камне образ семи глаз. Это камень основания Иерусалимского храма, который главное изменение, которое Йошуа хотел в виде этого образа передать людям, это то, что в мир вернется божественное провидение. Лермоз базе, шешевейны Йошем, амишататим баарц. Намекнуть этим, что семь глаз Всевышнего, они постоянно охватывают всю землю. Шигу гашпат шевер кохвей лехет. И что это влияние семь спутников небесных. Семь глаз имеют нижнюю реализацию через семь спутников, которые определяют семь дней недели, которые, соответственно, образом каким-то влияют, как в еврейской астрологии об этом сказано, влияют на этот нижний мир. Шааль ядам, что посредством их ингиг гашем ганрагативит газдура мин име берешит лерангиг бам этуламо валь едам ежгир боламо, что посредством этих спутников Всевышний заложил правление этим миром согласно законам природы, и посредством них он осуществляет свое скрытое провидение в этом мире. То есть еврейская астрология, которая очень существенно отличается от того, что люди там обнаружили, придумали и поверили и прочее, она таки предполагает, что у Всевышнего может быть более открытая форма провидения по отношению к нам или сокрытие за законами природы и за семью спутниками, которые влияют на этот мир. Зогар. Алевина хатша вейнаем. На одном камне семь глаз. Литавра клипин де гоза. На одном камне семь глаз для того, чтобы разбить оболочки ореха. Разбить оболочки ореха. У ореха есть четыре оболочки. Одна очень тонкая, самая внутренняя. Вторая более грубая, третья совсем такая прочная, грубая, она не такая еще зеленая, когда орех растет на дереве, то она такая зеленая, совсем мягкая, обычно горькая и прочее. Этот мир, он называется царем Шломо Гинат Эгоз, ореховый сад. Потому что во всей жизнедеятельности человека есть, как объясняется в книгах Каббалы, три нечистых оболочки. Четвертая такая терпимая, достаточно съедобная, но когда она в рот попадает, то человек обычно сплевывает вот эту оболочку, да, когда она вместе с орехом попадает, обычно сплевывает, она все-таки съедобная, да, от нее не умрешь, ничего с ней не произойдет. Так вот, три оболочки – это
полной нечистоты, когда наши грехи приводят нас к полной нечистоте, и мы своей жизненностью питаем вот эти три нечистые оболочки. Четвертая – это такая терпимая, в которой есть некоторые элементы добра, некоторые элементы зло. И, наконец, есть вот сам орешек, сама вот эта вот мицва. Так что мы должны сделать посредством этого камня божественного провидения? Разбить оболочки ореха, чтобы наша жизнь была не на уровне оболочек, а на уровне самого ореха. Камень основания храма – мира истинной реальности. Так об этом сказано в книге Деврей Ваямим в летописах. Говорит Всевышний: «Вата бахарти, вегигдашти табайта залиет шмишам адулам, вахаю инай велибишам коль ваямим». Говорит Всевышний совершенно небывалые слова. «И теперь избрал я и осветил я дом этот для того, чтобы имя мое было там навсегда, и будут глаза мои и сердце мое там все дни». Это то, что сказал Всевышний о Иерусалимском храме. Что его сердце в переносном смысле, его глаза в переносном смысле будут там все дни. Хотя в книгах Каббалы объясняется, что на самом деле не в переносном смысле, а в прямом. Наши глаза и наши сердца – это глаза и сердца в переносном смысле. Потому что мы сотворенные. Соответственно, тем высшим глазам и высшим сердцам, которые есть наверху. Поэтому в прямом смысле это как раз глаза и сердца Всевышнего, а в переносном уже наш. Понятно? Элементарно. И вот я раскрываю раскрытое, заложенное в природу мира. В этом нашем мире все есть. Есть раскрытое. Но мы его не видим, потому что наши глаза находятся в тех самых оболочках орехов. И эти оболочки, которые скрывают это раскрытое, но там все раскрыто. Тебе нужно совсем немного сделать, чтобы пройти сквозь эти оболочки, и тогда будет раскрыто. Тогда я раскрою раскрытие, тогда оболочки пропадут, и все будет раскрыто. Результат. Умажьте того народ загиба йомахат. И сниму я грех земли этой в один день. Когда человек увидит истину, когда мы научимся читать картину мира, то грех наш снимется в один день, мы потеряем способность совершать зло. Сефер Ликутим. Боем, в какой день Всевышний снимет этот грех. Что это означает? Сниму я грех с земли этой в один день. Что это за один день? Говорит Сефер Ликутим. Боем ше ераше мехадуш мой хад. В тот день, когда Всевышний будет один, и имя его будет одно. Сегодня имя Всевышнего нами, нашим сознанием, разбито на множество всяческих составляющих, тогда оно будет одно. Этим мы завершаем слова к души молитвы Шмонесра. «Им ло Гашем ло улам ло каех цион ло дор ве дор аллилуйя». И воцарится Всевышний навсегда, Бог наш, на Ционе, из поколения в поколение. Аллилуйя. Последний стих 3 главы. «В тот день слово Господа Цваота, тогда, когда придет Машиах, и когда наступит тот Йом Ихат, тот единый день, звать будет каждый ближнего свою под лозу виноградную и под смоковницу». Неужели это будет результатом всех тех великих открытий и пропажи зла, и нашего понимания этой действительности и так далее, что все мы окажемся под чем? Под виноградом и под смоковницей, и будем там сидеть с веером, себя немножко так охлаждать от ближневосточной жары. Простой смысл Писания, что наступит мир на земле. Что людям не нужно будет стоять с мечом, луком или какими-то другими инструментами для того, чтобы защищать свою территорию, виноградника своего и смоковницы. Изменится природа отношений между людьми, которые станут доброжелательны друг к другу, перестанут ненавидеть, желать зло, завидовать. То есть, видите, и будет звать каждый ближнего своего под лозу виноградную, под смоковницу. То есть у каждого будет ближний. Каждый человек сможет в другом увидеть ни врага, ни злодея, не сконцентрироваться на разнице, за какую партию тот голосует, а сконцентрироваться на том, что у него есть божественная душа. И он действительно станет ближний. Потому что там, где мы оцениваем человека по принципу телесности, то наши тела больше разделены, чем наши души. Близость на уровне наших душ, она намного больше, чем на уровне наших тел. Поэтому если мы в себе и в ближнем видим тело, то ну, зачем мне это тело под мою смоковницу и под мой виноград помещать. Мне там одному будет лучше, потому что телесность, она хороша иногда в одиночестве. Кто-то захочет там, ну, не знаю. В любом случае, если речь идет на уровне души, то тогда контакт может быть намного больше, и тогда близость между людьми сможет быть намного больше. Это простой смысл Писания, что наступит мир на земле, и люди станут более доброжелательны друг к другу. Тогда изменится воззрение человека на вопрос, а что же такое на самом деле человек? Тогда мы поймем, что человек это не тело и какая-то там энергетика астральная, которая там им управляет и так далее. Человек это душа, вложенная в некий носитель. Что к этому приведет? К тому, что люди изменят свое отношение друг к другу. Мецуда Давид. Эль тахат гефен. Что человек будет приглашать другого под виноград свой и под смоковницу, под виноградную лозу. Лгитацель, лашевит бецилав, и лихоль миперья, миров гатуваш и еаз. Чтобы человек мог там лениться, вот сюда Давид говорит, под этой виноградной лозой, сидеть в тени ее, есть плоды ее, из-за изобилия всего, что будет тогда. Лениться, сидя под виноградной лозой, как мы с вами изначально, собственно говоря, и понимали. Мецудат Давид это подчеркивает. Лень в иудаизме достоинством никогда не считалось, я должен отметить. Что ж, когда придет Машиах и путь наш закончится, то тогда мы все будем лениться, каждый под виноградиной своей. В конце дней произойдет исправление греха Адама и завершится проклятие. В поте лица своего будешь есть хлеб. Вся наша деятельность сегодня, она является результатом проклятия Адама. Человеку для того, чтобы просуществовать в этом мире, согласно того, как мир этот был запланирован, трудиться не надо вообще было. Если бы человек не был изгнан из Ган-Эдена, то трудиться не надо было бы вообще ни для одежды, ни для приобретения пищи, ни для чего. Все, что мы сейчас делаем, когда мы не ленимся активно, зарабатываем себе на наше существование. Машгих из Ломжи говорит, обратите внимание, что все, что мы на самом деле делаем своим трудом, мы ставим только одну задачу. Из всего многообразия сотворенных элементов в этом мире, все это добыть для себя. Всевышний создал хлеб, виноград, звезды, которые нам светят, все виды пищи, все виды фруктов, овощей и все остальное. И все, что мы делаем своим трудом, когда мы считаем, что мы работаем, то мы на самом деле из созданного Всевышним стараемся построить такой механизм, который даст нам возможность заиметь это для себя. Что произошло бы, говорит Машгиах, если бы вы своим трудом должны были бы создать виноград, например, или инжир. Вот Всевышний виноград не создал, а вы своими сотворениями должны инжир создать. Или, например, когда речь идет о самом большом благословении, которое имеет человек, рождение ребенка. Если бы это не само происходило от вас, в общем, достаточно независимым образом, вам нужно было бы этого ребенка создать. Сколько бы времени у вас это заняло, как бы вы к этому относились. Таким образом, еще раз, то, что речь идет здесь о лени, имеется в виду, что людям не нужно будет создавать ничего для своей работы, потому что вот этот самый виноград и смоковница, они принесут человеку благословение, всего будет в изобилии, и человеку не нужно будет работать для своего материального существования. Человеческая активность не потребуется для зарабатывания средств к материальному существованию и будет направлена совершенно в другое русло, в то, ради чего человек предназначен в этом мире, ради раскрытия величия и славы Всевышнего. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос. Еще раз, суть нашей лекции – это третья глава книги пророка Захария. Пророк Иешуа, которому было сказано о том, что в этом мире нас ожидает спасение. Зарубавель, помазанник потенциальный Машиах храма, передает камень семью глазами, суть которого передача нам о том, что есть божественное провидение в этом мире. Его надо всего лишь открыть. И вот я открываю открытое, его надо всего лишь открыть, и не более того. И Это то, что каждому из нас важно сделать, чтобы Машиаха мы могли привести в этот мир. Пожалуйста, вопрос.
Сотан, в общем-то, это инструмент Всевышнего. Он сотан для определенной цели, исполняет очень конкретную функцию, нужен на этой земле. И почему Всевышний разгневался на него, если сотан всего-навсего исполнял волю Всевышнего?
Когда мы говорим, что Всевышний гневается на сотана, мы не имеем в виду некоторое эмоциональное состояние, которое Бога как бесконечного, возвышенного и отдаленного, и приближенного одновременно из этого мира охватывал. У него нет никаких эмоциональных явлений. Просто конец мира предполагает пропажу зла. То есть тогда, когда наступит конец дней, когда Всевышний раскроется в этом мире, зла не будет, сотан будет из этого мира устранен. Поэтому разгневаться на него, это на самом деле означает его устранить из этого мира. И сейчас при основании второго храма заложилась некоторая возможность теоретическая. Этот сотан был очень сильно подавлен и отодвинут людьми, достойными чуда. В этом смысле Всевышний разгневался на сотана, потому что люди на земле позволили ему это сделать. Ведь обратите внимание, первый храм был разрушен, то есть человек не был достоин первого храма. Когда второй храм был построен, это означает, что люди оказались достойными второго храма. И как раз наша книга пророка Захарии об этом повествует. О людях, достойных чуда, достойных второго храма. Это определение храма. Храма человек достоин тогда, когда он достоин чуда. Тогда, как следствие, Всевышний гневается на сотана, что он его просто отключает. И сотан пропадает из этого мира. Так вот, этой отключки сатанальной будет две. Первая будет при основании второго храма, частично незавершенная, неполная. И вторая полная будет, как в самом конце книги Захарии будет об этом писаться, что сотан пропадет вообще из этого мира. И его не будет в этом мире. Это как раз второе упоминание, что разгневается на тебя Господь. Разгневается избравший Иерусалим. Когда Всевышний изберет Иерусалим, когда мы ему позволим избрать Иерусалим. Потому что до тех пор, пока мы ему не позволяем это сделать, мы находимся в изгнании, охваченные пропажей и пленением.